Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Накрутки, подтасовки, кража учетных записей. Что еще может онлайн-голосование? Уезжайте. Власти хотят выслать из России осужденных иностранцев и препятствуют въезду законопослушных мигрантов. Сами оправдали, сами обвиним. Генпрокуратура России планирует пересмотреть решение о реабилитации жертв политических репрессий.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Петушинский суд Владимирской области начал рассматривать дело бывших адвокатов Алексея Навального, Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе. Судья закрыла процесс от журналистов и слушателей из-за письма Центра Э о подготовке провокаций со стороны Фонда борьбы с коррупцией. По версии следствия, защитники Навального, используя свой статус, регулярно передавали письма оппозиционера из колонии его соратникам, и таким образом политик продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества. Суд в подмосковной Дубне приговорил сотрудника конструкторского бюро «Радуга» Сергея Красюка к 3 годам колонии по обвинению в дискредитации армии, повлекшей помехи в работе. По версии следствия, на бирках ключей от ячеек для хранения телефонов на заводе Красюк написал «Слава Украине! Победа будет у Украины! Путин вор!». Обнаружив надписи, начальник охраны завода распорядился заблокировать двери и эвакуировать работников. Утверждается, что из-за вынужденного простоя заводу причинен ущерб в размере 237 тысяч рублей. К 19 годам колонии суд в Омске приговорил бывшего участника войны в Украине Сергея Козлова по обвинению в убийстве беременной женщины с особой жестокостью. По версии следствия, в октябре прошлого года во время застолья Козлов до смерти забил свою 18-летнюю сожительницу из-за того, что она сломала его акустическую колонку. По рассказам очевидцев, обвиняемый прыгал на ее животе и кричал, что та недостойна быть матерью его ребенка. Экспертиза зафиксировала у потерпевшей 138 повреждений. Сергей Козлов уже имел судимость. На войну из колонии его завербовала ЧВК «Вагнер». Его наградили медалью за отвагу. К 12 годам колонии суд в Пермском крае приговорил местного жителя Виталия Кузнецова, отрубившего кисть руки своей жене Жанне Беляевой. Также суд обязал его выплатить ей 4,5 миллиона рублей компенсации. По версии следствия, летом прошлого года он на почве ревности 2 недели незаконно удерживал Беляеву в квартире, избивал ее, подвергал физическому и психическому насилию, похитил ее имущество, а затем ампутировал ей кисть правой руки. Как писали СМИ, женщина подвергалась домашнему насилию в течение нескольких лет. Обвиняемого в призывах к терроризму самарского саксофониста Андрея Шабанова перевели из следственного изолятора в больницу Федеральной службы исполнения наказаний. Шабанов – инвалид 2-й группы, страдающий аутоиммунными заболеваниями. На заседании по продлению меры пресечения в конце августа он рассказал, что его самочувствие ухудшается с каждым днем. Он гниет заживо. Группа поддержки саксофониста сообщила, что условия в больнице оказались не лучше, чем в СИЗО. Далее цитирую. «Кровать в палате очень плохая. Андрею с его проблемным позвоночником довольно мучительно на ней спать». Конец цитаты. Необходимые лекарства, которые пыталась передать в больницу его мама, не приняли. Андрея Шабанова задержали весной 2024 года. Поводом для уголовного дела стал пост в соцсетях, в котором музыкант призывал бороться против действующей власти и президента России. С 9 сентября в России многократно выросли госпошлины за обращение в суд. Так, например, с 600 до 5000 рублей увеличилась пошлина при подаче заявления на развод. Пошлина за иск с имущественными требованиями теперь начинается от 4000 рублей, а не от 400, как было раньше. За подачу апелляционной жалобы, например, придется заплатить 3000 рублей, за подачу кассационной – 5000, вместо 150 рублей в обоих случаях. Правозащитники из общественного вердикта полагают, что многократное увеличение пошлин можно расценивать как установление финансового ценза для обращения за судебной защитой и снижение гарантий доступа к правосудию.
На прошедших выборах в России почти во всех регионах триумф «Единой России». Партия вернула под свой контроль Хабаровский край, а также усилила позиции на Алтае и в Московской городской думе. Однако в трех столичных округах единороссов обошли кандидаты от других системных партий. Власти пытались фальсифицировать выборы с помощью электронного голосования, но не рассчитали масштабы накруток, необходимых для победы, пишет «Новая газета Европа». После анализа данных на портале наблюдений. Манипулирование голосами, кража учетных записей, фальсификация результатов – только часть нарушений, которые стали возможны благодаря дистанционному электронному голосованию, рассказывает Анастасия Тищенко.
Уличный туалет, который провалился вместе с членом избирательной комиссии в деревне под Рязанью, стал в некотором смысле символом прошедших в России выборов. Накрутка голосов, подтасовка результатов и украденные учетные записи – все это стало возможно благодаря дистанционному электронному голосованию. Именно с его помощью, считают независимые наблюдатели, власти получили большинство голосов на прошедших выборах. В 21 регионе России победили действующие губернаторы или исполняющие обязанности. Лишь один из них, глава Забайкальского края Александр Осипов, самовыдвиженец. Остальные – представители «Единой России». В Московской городской думе в 38 из 45 округах мандаты также достались правящей партии. В остальных случаях власти просто, цитата, «не докрутили». Такие выводы сделала журналистка Олеся Соколова. Изучив данные на портале наблюдения, она заметила аномалию. В трех избирательных округах Москвы к вечеру субботы, 7 сентября, побеждали кандидаты от КПРФ и «Новых людей». За ночь динамика голосования зеркально изменилась. Результаты альтернативных кандидатов и «Единой России» буквально поменялись местами. Кроме того, пик голосования был ровно на второй минуте после его начала, а также в течение рабочего дня в пятницу. Вероятно, именно в это время работодатели заставляли голосовать бюджетников. Система ДЭК впервые использовалась на выборах в Мосгордуму в 2019 году и сразу вызвала замечания правозащитников. Тогда, например, по аналогии с нынешним годом, были перевернуты результаты в пользу провластного кандидата в одном из трех округов, где тестировали электронное голосование. В 2021 году на выборах уже в Госдуму власти применили аналогичную схему. В 8 из 15 округах по результатам традиционного голосования побеждали независимые кандидаты. Но после учета электронных голосов победа осталась за системными кандидатами. Резко увеличилось число голосующих онлайн за «Единую Россию» в ночь на последний день выборов. В 2022 году на муниципальных выборах в России отменили возможность переголосовать, а функцию проверки того, как система засчитала голос, сделали опциональной. В теории это позволило подменять голоса избирателей, которые не подали заявку на эту функцию заранее. В 2024 году на президентских выборах правозащитники заметили фальсификации уже в федеральной системе ДЭК. В первую минуту проголосовало аномально большое число избирателей во всех регионах, что даже физически крайне неправдоподобно. Накрутки делали в том числе с помощью аккаунтов людей, которых не существует или которые не регистрировались в электронной системе. Чиновники, однако, фальсификации не признают. Прошедшие в этом году выборы мэр Москвы Сергей Собянин назвал новациями, доказавшими свою эффективность. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не понимает позицию противников ДЭК, так как решение голосовать онлайн является добровольным. Не нравится – не голосуй. А вот как прокомментировал выборы пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ну, вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим достаточно уверенные высокие результаты партии власти. Мы видим очень хорошую организацию выборов.
При этом правозащитники подчеркивают, самое явное нарушение – это отсутствие политической конкуренции. На выборы не пустили независимых кандидатов и полностью лишили избирателей реальной альтернативы.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией исследовательница проекта «Сидор», дата журналистка «Новой газеты Европа» Олеся Соколова. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Действительно ли по мере развертывания систем дистанционного электронного голосования в России фальсификации становились все масштабнее и сложнее для обнаружения?
Про масштаб здесь сложно что-то сказать, потому что, когда фальсифицируют электронно, то мы обычно не можем посчитать конкретное число голосов, которые накрутили. Но то, что они есть, по крайней мере, почти на каждых выборах или на каждых выборах, это точно. И то, что они становятся сложнее для обнаружения, это тоже так, потому что понятно, что после каждых выборов журналисты публикуют свои исследования про то, что они находят, какие фальсификации находят. Ну и, судя по всему, на эти исследования ориентируются и в следующий раз уже пытаются этого избегать.
Ну вот давайте мы сейчас поговорим как раз и о вашем исследовании, и об исследовании СИДАР. Но для начала поясните, пожалуйста, в чем основные недостатки интернет-голосования? Из-за чего к вот такой системе голосования больше всего предъявляют претензий?
Основной недостаток – это просто непрозрачность, потому что на бумажных выборах всегда, ну, по крайней мере, теоретически возможно записать на видео нарушение, например. Это будет доказательство, которое очень сложно опровергнуть. Если кто-то выбрасывает бюллетени в урну, и это попало на видео, то уже тут как бы нельзя сказать, что этого не было. В электронном голосовании нет, в принципе, ничего, что могло бы также доказать нарушение, и с помощью чего их можно было бы задетектировать, так, чтобы это можно было прям подтвердить в суде и чтобы суд бы учел. Поэтому, особенно в российской имплементации, это сделано так, что если вдруг его фальсифицируют, то наблюдатели просто буквально ничего не могут с этим сделать.
А какие технические уязвимости вот этого дистанционного голосования открывают возможности для большинства фальсификаций?
Здесь нужно начать с того, что есть в России две разных системы электронного голосования. Это федеральная система и московская система. И они независимы друг от друга полностью. То есть это просто две разные системы. Но в целом, как происходит электронное голосование? Это человек голосует у себя в браузере, его голос зашифровывается в этот момент в браузере, потом он записывается в базу данных на сервере в зашифрованном виде. И после этого, в конце голосования, он должен расшифровываться и производиться подсчет результатов. В принципе, фальсифицировать можно на разных этапах. Например, можно просто вбросить несуществующие голоса, так же, как это делается на бумажном голосовании. То есть это некоторые фейковые избиратели, у которых, может быть, есть аккаунт, для которых создают аккаунты на Мосру или на госуслугах, и за них как бы голосуют. Мы не знаем точно, как это происходит. Может быть, это происходит даже без специально созданных аккаунтов на Мосру и госуслугах, а просто напрямую в систему ДЭК, в эту базу данных записывают какие-то голоса. Это один вариант. Другой вариант, что может происходить подмена голосов. То есть голос записался в базу данных, а потом, когда он там уже находится, его поменяли на голос за другого кандидата. И задетектировать это тоже нельзя обычно. Но в московской системе, например, можно поставить галочку в момент голосования, получить адрес зашифрованной транзакции. И тогда после голосования можно будет по базе данных это проверить, то есть правильно ли он расшифровался. Но, во-первых, большинство людей эту галочку не ставят, потому что не понимают вообще, что это значит. И тех людей, которые эту галочку не ставят, скорее всего, там 99%, их голоса можно спокойно подменять. Во-вторых, даже если человек поставил галочку, то не все знают, как именно это проверять.
Угу. Насколько я понимаю, не ошибаюсь, по-моему, впервые дистанционное электронное голосование прошло в России в 2019 году. Скажите, пожалуйста, вот как с тех пор эволюционировали нарушения на выборах, связанные с ДЭК? И какие способы фальсификации голосов через ДЭК уже известны сегодня? Вы некоторые примеры привели, но, может быть, что-то еще осталось за кадром.
Да, первый раз, правда, в России это применялось в 2019 году. И тогда это было очень... В маленьких масштабах это было всего в трех округах на выборах в Мосгордуму, и в одном из округов электронное голосование перевернуло результат. То есть там по бумажному побеждал Роман Юниман, по электронному победила кандидатка от «Единой России». Вот. Но в том случае прям таких четких доказательств, именно технических фальсификаций, найти не удалось. Там не очень понятно, были они или нет. Но главный скандал, связанный с ДЭК, он произошел в 2021 году, когда были выборы в Госдуму, и тогда в ДЭК ввели механизм переголосования. По задумке он должен был быть нужен, чтобы в случае, если на человека давят, например, на работе заставляют за кого-то проголосовать, то он мог бы переголосовать потом сам дома. Но в реальности не очень понятно, сколько людей пользовались этим именно так, но этот механизм, он точно применялся для фальсификации, потому что если человек проголосовал, можно потом поверх его голоса как бы записать новый голос за другого кандидата и просто сказать, что этот человек сам переголосовал. И так делали массово, и это видно, потому что, во-первых, динамика переголосований очень неестественная, то есть большую часть времени там какой-то есть определенный процент переголосований, но в какой-то момент он просто резко возрастает, и держится на этом уровне, а потом резко возвращается в исходное состояние. И также с оппозиционных на провластных кандидатов переголосовывались сильно больше, что просто сложно представить, почему это может происходить по естественным причинам.
Угу.
Вот. Это был главный скандал.
21-го года.
Да.
Но, насколько я понимаю, и в 24-м году тоже были вопросики на выборах президента к этому электронному голосованию, которое помимо какой-то безапелляционной поддержки Владимира Путина выдало еще результат какой-то чрезвычайно высокой явки во всей стране. Чрезвычайно много людей прямо действительно решили идти не ногами голосовать, а проголосовать в интернете.
Ну да, просто в 24-м году... систему уже изменили, и так четко доказать фальсификацию, как это было в 21-м, уже нельзя. Поэтому у нас есть некоторые косвенные свидетельства, по которым мы вот думаем, что это, скорее всего, фальсификация. Но прям вот так неопровержимо, с 100% уверенностью это утверждать невозможно. Здесь важно еще, что электронное голосование очень упрощает давление на бюджетников и их мобилизацию, потому что проконтролировать, что человек проголосовал с компьютера условно в школе, сильно проще, чем проконтролировать, что он пришел на участок и опустил бюллетень в урну. И это очень сильно используется тоже властями, и людей массово заставляют иногда под угрозой увольнения голосовать именно электронно. В том числе поэтому все больше людей с каждым годом голосуют электронно. Угу. Но, конечно, у нас нет гарантии, что это все реально голосует, что нет вбросов.
Угу.
Да. В 24-м году на выборах президента именно из аномалий, которые можно заметить по данным наблюдения, можно заметить, что в федеральной системе произошла странная вещь, что в регионах из разных часовых поясов динамика голосования была абсолютно одинаковая в течение нескольких часов. Если бы это были, например, смс-рассылки или еще что-то, то можно было бы ожидать, наверное, какие-то резкие пики, но дело в том, что там достаточно сложная форма вот этой динамики, и она идеально совпадает. Что может говорить о вбросах, но альтернативно, конечно, наверное, можно это объяснить какими-то сложными рассылками, сложной динамикой, но это, мне это кажется не очень вероятным.
Олеся, вот если все так сложно и непрозрачно, то как аналитики данных, вы в частности, вообще умудряетесь найти и искать какие-то нарушения в этом дистанционном голосовании?
Как я уже сказала, мы можем просто опираться на косвенные данные и делать какие-то предположения, что вообще это значит. То есть мы не видим реальные голоса, которые поступают в систему, мы не видим, как они там реально записаны, как их подсчитывают. Мы видим только то, что организаторы голосования решают показать наблюдателям, потому что они считают, что это достаточно безопасно, видимо, для них. То есть именно объективно доказать ничего нельзя, потому что просто система очень закрытая. Тем не менее, есть данные, которые выкладываются на портал наблюдения. Опять же, это не, по крайней мере, в московской системе, это не прям реальные голоса, как они записаны в базу данных. У них есть некоторая внутренняя база данных, где они сами считают голоса, а наблюдателям они дают уже некоторую как бы постобработанную базу, они это объясняют там анонимизацией избирателей, еще как-то, но реально просто сокрытие данных от наблюдателей. Вот эти данные, которые они выкладывают, мы анализируем.
Угу. А скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что вот в такой ситуации, в принципе, наблюдение, несколько теряет свой смысл, потому что наблюдателям ничего, по большому счету, наблюдать ни зачем, наблюдать-то и не могут. Им вот какие данные готовые выдают, те и выдают. То есть их голоса ничего не решают или все-таки решают?
Ну, смотря в каком смысле, понятно, что, как я уже сказала, в суде этими данными вряд ли получится что-то доказать. Но это важно, чтобы показывать обществу, что мы даже в этом всем видим какие-то свидетельства фальсификаций. Но, вероятно, эти данные имеют какое-то отношение к реально поступающим голосам. Как бы из косвенных признаков можно сделать такой вывод. И вот мы видим там какие-то статистические аномалии, которые сложно объяснить чем-то еще, кроме того, что это были фальсификации. И мы можем про это писать, это показывать людям.
А по вашим наблюдениям, люди вообще заинтересованы вот в такого рода исследованиях и вообще в тех результатах, которые покажут выборы в последнее время? Потому что у меня складывается впечатление, что многие давно махнули рукой и говорят, они там за нами все и так уже нарешают, зачем время на это тратить, зачем с этим разбираться, это просто цирк, а не выборы.
Ну, мне кажется, так и есть. На самом деле, я не знаю точно, не видела каких-то последних исследований про это, но мне кажется, что у людей в целом нет доверия к электронному голосованию, и они и так и не надеются, что там что-то правильно подсчитано. Поэтому то, что вот мы исследования опубликовали, к сожалению, кажется, это не очень кому-то интересно, хотя мне кажется, что важно, чтобы люди видели, что есть такие, можно сказать, неопровержимые доказательства фальсификации. Потому что это доказывает, что действительно голоса перетасовывали, у них есть такая возможность. Даже если сейчас это не сильно повлияло на результат выборов, то когда будет нужно, это может реально повлиять. Например, в 2021 году на выборах в Госдуму это вполне возможно, правда, отняло мандат у оппозиционных депутатов.
Но вот в этом году в Москве власти вообще предприняли все возможное для того, чтобы люди не смогли проголосовать, что называется, живьем. То есть там нужно было заранее писать какие-то специальные заявления о том, что вы хотите прийти на участок и голосовать, потому что по умолчанию для всех действовала вот эта система дистанционного электронного голосования. А с вашей точки зрения, во-первых, для чего это сделали, что это за такой эксперимент, и, во-вторых, какова вероятность, что это распространят в принципе, на весь электоральный процесс, на любые выборы в России?
Ну, мне сложно что-то прогнозировать, но тенденция такая точно есть. Почему это сделали? Потому что, конечно, электронное голосование проще контролировать во всех смыслах. И в смысле, что проще контролировать явку бюджетников, а они всегда пытаются повышать явку именно с помощью бюджетников. Там даже делают какие-то специальные там боты, какие-то специальные программы, через которые их заставляют голосовать, чтобы прямо вот напрямую считать, сколько людей проголосовало. И в Москве есть электронный список избирателей, данные, с которых вполне могут передаваться работодателям, которые могут просто проверить, проголосовал их сотрудник или нет. Ну и, естественно, фальсифицировать тоже проще, потому что в бумажном голосовании нужно организовать большое количество фальсификаторов на избирательных комиссиях на многих участках. Здесь фактически достаточно там одного или нескольких разработчиков. Больше никто не нужен. Будет ли это распространять дальше? Ну, мне кажется, что да. По крайней мере, это пытаются делать и пытаются стимулировать людей в разных регионах больше участвовать в электронном голосовании. И на каждых выборах все больше регионов подключают к этому электронному голосованию.
Ну и в заключение, вот в этом вашем исследовании вы приводите критику вот таких проектов, международную критику проектов, связанных с дистанционным голосованием. Там речь шла и об случаях в Австралии, и о том, что Конституционный суд Германии в принципе запретил всю эту историю, потому что посчитал это непрозрачным. А есть ли какой-то успешный опыт, связанный с электронным голосованием? И что такое должно произойти, чтобы избиратели действительно могли вполне доверять этой системе, или это в принципе невозможно, если речь идет об электронном голосовании, то туда всегда люди, знающие и образованные, найдут способ, как внести нужные им изменения.
Но здесь есть разные мнения у экспертов, тут нет какой-то единой позиции, можно ли сделать в принципе честное электронное голосование. Такой опыт есть в Эстонии, где это применяется на федеральных выборах. И я, на самом деле, не знаю больше ни одной страны, где это бы применялось массово. Во многих странах проводили какие-то эксперименты по онлайн-голосованию, но в итоге отказывались от этой идеи. В Эстонии, насколько можно судить, ну, я не слышала каких-то там скандалов о фальсификациях, но все равно есть критика из-за того, что сложно проверить, удостовериться в верности подсчета. В принципе, наверное, это возможно. Ну, то есть, насколько я понимаю, чисто математически, там, криптографически, можно сделать так, что вроде бы, ну, как бы фальсификации были бы очень сложными. Но, опять же, вопрос, насколько избиратель может этому доверять? Насколько вообще правильно проводить такие выборы, когда простой человек не может убедиться в верности подсчета голосов? Потому что на участке любой человек может записаться наблюдателем и лично проконтролировать, что вбросов не было. Все посчитали правильно. В электронном голосовании нужно быть экспертом очень высокого уровня в области криптографии, чтобы вообще что-то понимать и чтобы что-то говорить о том, честно проводится или нет.
Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Олеся Соколова, исследовательница проекта «Сидар», дата-журналистка «Новой газеты», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Олеся. Генеральная прокуратура России намеревается пересмотреть решение о реабилитации жертв политических репрессий, вынесенные ранее самим же этим ведомством. Прокуроры будут на постоянной основе выявлять и отменять свои прежние решения о реабилитации тех, кого посчитают виновными в военных или тяжких и особо тяжких преступлениях, не допуская оправдания пособников нацистов и изменников Родины. Что стоит за этими громкими формулировками, разбирался Роман Перл.
Генеральный прокурор Игорь Краснов подготовил проект приказа о пересмотре части решений о реабилитации жертв политических репрессий. Поводом стали поправки, которые в июне этого года внес в концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий премьер-министр Михаил Мишустин. В них говорится о недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности. И теперь генпрокурор предлагает на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений. Кого именно из репрессированных по сталинской 58-й статье Уголовного кодекса об измене Родине и впоследствии реабилитированных прокуратура намерена заново объявить изменниками Родины, неизвестно. Закон о реабилитации жертв политических репрессий отмены постановления о реабилитации не предусматривает, а суды утверждают такие решения прокуратуры в закрытом режиме. Но согласно проекту приказа, прокуроры должны теперь будут выдавать справки о реабилитации только самим реабилитированным, которых почти не осталось в живых, или их родственникам, а не всем заинтересованным лицам и общественным организациям, как это предусмотрено законом. Что касается иностранцев, прокуратура будет направлять в МИД информацию об отмене решений о реабилитации, а дипломаты уже проинформируют самих реабилитированных или их родственников. Пересмотр политики по отношению к репрессиям и их жертвам начался не сегодня. Достаточно вспомнить преследование бывшего руководителя Карельского мемориала Юрия Дмитриева. Именно его усилиями урочище Сандармох превратилось в место памяти жертв политических расправ. Да и само общество «Мемориал» российские власти сначала объявили иностранным агентом, а затем ликвидировали. В этом году перед днем памяти жертв большого террора на мемориальном кладбище репрессированных в Красном Бару исчезли памятные знаки, а в Сандармохе люди в камуфляже пытались сорвать церемонию. Кроме того, неизвестные методично уничтожают таблички последнего адреса в Москве и Петербурге. Переписывание собственных решений Генеральной прокуратурой выглядит логичным продолжением этих действий.
В эфире программы «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась со старшим юристом мемориала Григорием Вайпаном и попросила его прокомментировать эту инициативу генпрокурора России. Григорий, на ваш взгляд, для чего потребовалось пересматривать решение о реабилитации жертв политических репрессий? Вот тот повод, который указан в проекте приказа генерального прокурора, это достаточное объяснение такой необходимости?
В общем, достаточное объяснение и саморазоблачительное. То, что мы увидели, это такая пропагандистская акция, смысл которой состоит в том, чтобы отменить уже состоявшуюся достаточно давно, 20-30 лет назад, реабилитацию людей, осужденных по статьям об измене Родине и пособничеству нацистской Германии. В общем, это решение несуществующей проблемы, потому что закон о реабилитации 1991 года и так предусматривает ряд исключений из права на реабилитацию. И реабилитации никогда не подлежали те, кто совершал военные преступления, те, кто воевал в немецкой армии, те, кто совершал насильственные действия против мирного населения и военнопленных. Поэтому то, что предлагает сейчас прокуратура, это не решение проблемы, а это... стремление сказать, вот знаете, мы кого-то реабилитировали 20-30 лет назад, а сейчас мы передумали. И вот мы и имеем право передумать, и все, что мы как государство дали жертвам террора, мы можем откатить назад. Ну и вряд ли, думаю, мы можем ждать каких-то массовых пересмотров в ближайшее время, но смысл не в этом. Смысл в том, чтобы ковырять старые кейсы, находить дела неблагонадежных людей, украинских националистов и шельмовать этих людей посмертно, публично, показывая, что государству все дозволено. И кроме того, это все также будет помогать пропаганде войны, потому что вот этот нарратив про то, что мы боремся с нацизмом, будет подогреваться за счет того, что вот смотрите, мы нашли среди реабилитированных нацистских преступников. Дело в том, что проблема в том, что сама прокуратура российская этих людей реабилитировала 30 лет назад. Сама прокуратура признала, что эти люди жертвы репрессий.
То есть это были не какие-то третьи лица. И тем не менее, одной из претензий к обществу «Мемориал», ну, во время его ликвидации было как раз то обстоятельство, что в списках политически репрессированных «Мемориала» нашли фамилии каких-то людей, которые были то ли власовцами, то ли коллаборационистами и сотрудничали с гестапо. И это предъявлялось вот как одно из обвинений всей деятельности «Мемориала».
Ну, первая жалоба на «Мемориал» была от такой организации «Ветераны России» в конце 2021 года, когда шел в суде процесс о ликвидации «Мемориала». И очень быстро обнаружилось, что из этих 19 человек все или официально реабилитированы, или внесены в книги памяти. Это официальные книги, которые создавались региональными властями и учеными с 91 года. Поэтому то, что мы видим сейчас, это, в общем, такое логическое продолжение вот тех жалоб на «Мемориал». То есть оказалось, что люди, которые в списке жалобщиков были, оказалось, что это реабилитированные люди. Ну, тогда силовики подумали, ну, раз так, давайте мы тогда просто будем отменять им реабилитацию. То есть это в чистом виде буквально переписывание истории. Вот наши власти очень любят обвинять своих оппонентов в переписывании истории. Но они вот на этом примере, мы видим, как они именно сейчас этим и занимаются. Я напомню, что прокурорский приказ, проект которого сейчас опубликован, это следствие, в свою очередь, изменений в государственную концепцию увековечения памяти жертв политических репрессий. Эти изменения были утверждены пару месяцев назад правительством. И вот можно просто сравнить текст старой редакции и новой редакции. И это и есть переписывание истории. То есть есть раздел с описанием советского террора, его предпосылок, его масштабов, его последствий, незавершенность реабилитации жертв сегодня. Все это повычеркивали. Две трети текста просто вычеркнуто, и вместо этих двух третей засунуто несколько абзацев про то, что процесс реабилитации на самом деле вообще шел неправильно, потому что реабилитировали не тех.
А как, кстати, вы относитесь вот к этим поправкам, которые в июне внесли в концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий и вообще к попыткам государства пересмотреть, вот как вы уже отметили, историю? Для чего это делается ими?
Отношусь, конечно, отрицательно к этим попыткам. И вот изменения и в концепцию увековечения памяти жертв репрессий, и изменения в прокурорский приказ о порядке исполнения закона о реабилитации, они сигнализируют, что государство официально объявило кампанию по дереабилитации жертв советского террора. Да, может быть, мы в ближайшее время не увидим каких-то массовых отмен, каких-то массовых пересмотров, но главное, что дан старт именно кампании. То, как сформулированы документы, где говорится о том, что нужно проводить планомерную работу по выявлению ошибок, по отмене заключения о реабилитации, показывает, что это именно спланированная государственная кампания. И это вызывает прежде всего отвращение, потому что речь идет не просто о невыполнении каких-то обещаний, которые дало государство, невыполнении каких-то гарантий. Государство, в конце концов, российское часто обманывает людей. Речь идет о случаях, когда государство людей лишило свободы, а иногда и жизни. И свою вину признала, а теперь хочет эту вину забрать назад. Я хочу напомнить, что даже по действующему Российскому уголовному кодексу пересмотр к худшему для человека, который был оправдан или реабилитирован, возможен только не позднее одного года с момента вступления в силу приговора или какого-то окончательного документа по уголовному делу. Один год – это предел. После этого государство не может держать человека в неопределенности и его родственников. Здесь мы говорим уже о десятилетиях, потому что вот эти решения о реабилитации, которые сейчас предлагаются пересматривать, это решение 90-х, начало 2000-х годов.
Это был комментарий старшего юриста «Мемориала» Григория Вайпана. Федеральная служба исполнения наказаний России подумывает выслать на родину заключенных иностранцев, отбывающих наказание в России. Предположительно, это связано с профилактикой новых захватов осужденными исправительных учреждений. За прошедшее лето было 2 таких случая в исправительной колонии Волгоградской области и в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Руководство вызывает к себе заключенных и предлагает им написать заявление для отправки на родину. Такой документ заполнили, в частности, 2 граждан США и гражданин Польши, осужденный за шпионаж. Что известно о новой инициативе Федеральной службы исполнения наказаний, расскажет Анастасия Тищенко.
Сотрудники колонии обходят заключенных из Украины, Беларуси, стран Центральной Азии и Запада. Им предлагают написать согласие на отправку на родину, чтобы продолжить отбывать наказание уже в своей стране. Об этом изданию «Важная история» рассказал источник в одной из российских колоний и правозащитник Иван Асташин. Например, к гражданину Украины, отбывающему наказание в исправительной колонии номер 8 в Воронежской области, на днях пришел начальник отряда и предложил написать подобное заявление. Об этом заключенный рассказал Асташину. Ранее украинец уже добивался отправки на родину, но безрезультатно. Теперь же руководство Федеральной службы исполнения наказаний решило выслать осужденных иностранцев из колоний и следственных изоляторов, опасаясь новых захватов учреждений. Об этом гражданину Украины, по его словам, рассказали сами сотрудники и блатные заключенные. 16 июня 6 человек, действуя от имени запрещенного в России Исламского государства, взяли в заложники 2 сотрудников ростовского следственного изолятора номер 1. Во время штурма спецназ убил 5 захватчиков, еще один был тяжело ранен.
Вам жалко, да, автомат?
23 августа 4 граждан Таджикистана и Узбекистана захватили К-19 в Волгоградской области. Они взяли в заложники 5 сотрудников СИН. 4 из них убили. Сообщалось также, что от рук захватчиков погибли и другие заключенные. Сами нападавшие были убиты во время штурма колонии. То, что руководство ФСИН собирает заявление на отправку иностранных заключенных, важным историям подтвердил и сотрудник К-17 в Мордовии. По его словам, осужденных вызывают к администрации якобы для изучения статистики. Но в кабинетах просят составить документ. Отправки на родину в этой колонии ожидает 1 гражданин Беларуси и 3 граждан Кыргызстана. Кроме того, аналогичное заявление в мордовской колонии написали 2 американцев и 1 поляк – Мариан Радзаевский. Последнего в 2019 году приговорили к 14 годам лишения свободы за шпионаж. В таких случаях высылка на родину не предусмотрена. Радзаевский, который пытается добиться высылки в Польшу с момента оглашения приговора, надеялся, что его включат в список на обмен заключенными. В последнее время от него нет вестей.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией правозащитники Валентина Чупик и Иван Асташин. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятно ли вам, как Федеральная служба исполнения наказаний, чем точнее, она обосновывает необходимость массовой отправки иностранных заключенных на родину?
Пока что конкретно об этом говорить не представляется возможным. Та информация, что это связано с событиями в СИЗО Ростова-на-Дону и в колонии Волгоградской области, она скорее на уровне слухов. Но, тем не менее, вот сами сотрудники ФСИН об этом говорят заключенным, что причина именно такова. Но, конечно, настоящая причина может быть и в чем-то другом.
Хорошо, а поясните, пожалуйста, существуют ли какие-то юридические основания для того, чтобы заключенных отправлять отбывать наказание на родине? Нужно для этого получать от них согласие какое-то? Или государство вправе само решить? Ну вот оно их приговорило, но не хочет держать здесь в тюрьме, кормить, вообще находить им какие-то занятия, работу, перевоспитывать. И отправляет, ну, собственно, на родину, пусть там их перевоспитывают. Это может происходить по закону?
Вообще процедура отправки заключенных иностранцев для отбывания наказания на родину, она существует, но она достаточно сложная, и для этого нужно двустороннее соглашение между странами. Вот на сегодняшний день, допустим, такие соглашения есть с Кыргызстаном, с Казахстаном, и есть такая практика, что заключенные, но до этого это всегда в первую очередь исходило от заключенных. То есть человек хочет отбывать наказание на родине, он пишет соответствующие заявления и там в российские ФСИН, и в МИД, соответственно, Кыргызстана, например, и добивается. Это все занимает несколько месяцев, и это как бы заключенные отстаивают свое право таким образом. Вот. А как это может происходить в принудительном порядке, непонятно. Вот. И именно поэтому, я думаю, сейчас заключенных массово вызывают, чтобы они подписывали именно согласие. И как вот мне рассказывали заключенные, не просто согласие, а именно чтобы они писали, что там я желаю отбывать там наказание вот там на родине. Вот. И уже, видимо, они когда соберут эти заявления, уже будут думать, что с этим делать. Я вот думаю так.
А что плохого может произойти в этом случае? Ну вот какие могут быть последствия для заключенных, которые, например, согласились отправиться на родину? Ну вот, вот так вот, по не по собственной инициативе, да, а по приказу тюремной администрации. Они с какими-то дополнительными трудностями и рисками столкнутся или там к ним как-то плохо отнесутся? Что в этом может быть плохого?
Ну, на самом деле тут все зависит от пенитенциарной системы принимающей страны, от того, как там обстоят дела с соблюдением прав заключенных. Вот я, насколько знаю, от заключенных иностранцев, да, и заключенных, которые отбывали вот наказание в разных странах, например, в Кыргызстан заключенные, ну, по крайней мере, которых я знаю, они были рады отправиться, да, ну, там, в принципе, ситуация примерно как в России, ну, по крайней мере, не хуже. Вот, а, допустим, в Узбекистан далеко не все хотели отправиться, даже если была такая возможность, потому что там ситуация с правами заключенных намного хуже, и там...
Хуже, чем в России?
Да, хуже, чем в России, там пыточные зоны, вот. Ну, я не знаю, как именно сейчас, но несколько лет назад мне рассказывали про такое. И дополнительно там преследуют мусульман, поэтому если людей... преследуют как раз вот по каким-то религиозным мотивам, то в Узбекистане им может прийтись еще хуже, чем в России.
Угу. Хорошо. Иван, скажите, пожалуйста, а что произойдет в случае, если вот сейчас пособирают, значит, этих заявлений, решат их высылать, а страна, в которую собираются этого человека выслать, скажет, что а нам не нужен он преступник, вы его приговорили, он у вас сидит, пусть у вас и сидит, он нам в принципе не нужен. Или рано или поздно этого человека, который отбыл, иностранца, который отбыл наказание в России, все равно вышлют из страны?
Ну вот сейчас это как раз самый большой вопрос, потому что действительно мало того, чтобы власти России хотели выслать этих людей, надо, чтобы еще и принимающие страны их приняли, потому что если они не согласятся принять, ну что это будет, их просто вывезут на границу, а дальше что? Вот поэтому я думаю, что если этот сценарий будет реализован, будут как-то договариваться. Но как это будет технически происходить, непонятно, потому что вот даже по статистике, там не на сегодняшний день, а вот несколько лет назад из того же Таджикистана, Узбекистана отбывало в России людей примерно по 7 тысяч человек. А 7 тысяч человек – это примерно 7 колоний. То есть где взять столько мест, если сейчас их нет, а, скорее всего, их нет такого количества мест, непонятно.
Угу. Да, спасибо большое, Иван, за ваше разъяснение. Правозащитник Иван Асташин был на связи с программой «Человек имеет право». А мы подключаемся, к нам подключается Валентина Чупик, правозащитница, которая занимается как раз защитой прав мигрантов, трудовых мигрантов, в первую очередь из стран бывшего СНГ. Здравствуйте, Валентина. Скажите, пожалуйста, а как вам вот эта идея Федеральной службы исполнения наказаний, выслать всех иностранцев, отбывающих наказание в России, досиживать этот срок на родине?
Во-первых, я должна сказать, что я практически не имею дела с людьми, имеющими уголовную судимость. У меня таких обращений, ну, там, 30-40 за год из 100 тысяч, понимаете? То есть это прям очень маленький процент, и мне сложно говорить об этом как о статистике. А с точки зрения общих рассуждений, не практики, да это просто великолепно. Я вот практически все, которые ко мне обращаются, спрашивают о том, как вернуться на родину. Есть два типа обращающихся. Это обращающиеся по сфальсифицированным уголовным делам общекриминального характера. В основном это подброшенные наркотики. Ой, я вру, три, оказывается. В основном это подброшенные наркотики. либо фальсификация несуществующих вообще преступлений, например, приписывание разбоя, приписывание грабежа, приписывание насильственных действий сексуального характера. Реальные преступники ко мне, как я понимаю, не обращаются практически. Они понимают, что я им помогать не буду. И второй тип обращений – это реальные преступники, которые купили фальшивые регистрации. И третий тип обращений – это незаконно осужденные за причастность к экстремизму и терроризму. Вот эти три категории обращаются. Все они хотят на родину, в том числе осужденные за экстремизм, в том числе мусульмане с Узбекистана и Таджикистана.
Это объясняется чем? Возможностью, не знаю, получать передачи от родственников и свиданий с семьей или
это
чем?
Это объясняется тем, что эти люди, как правило, не имели никакого криминального прошлого никогда в жизни. Им в тюрьме ужасно, и им кажется, что на родине им будет намного лучше. Они не имеют опыта в родных тюрьмах никакого, поэтому они уверены, что тот нацизм, то бесконечное сексуальное насилие и бесконечное унижение, которое они испытывают в российских местах лишения свободы, в их родной стране исчезнет.
Ну вот, согласно официальным данным, иностранцы составляют около 4% от всего тюремного населения в России. Подавляющее большинство из них – это выходцы из стран СНГ. И в 2023 году, например, были осуждены 20,5 тысяч граждан СНГ в России, 918 иностранцев из других стран и 946 лиц без гражданства. Ну, то есть 20,5 тысяч – это действительно много. Это бывшие жители Советского Союза, ныне жители вот этих ближайших стран. Чаще всего, согласно той же официальной статистике, в тюрьму они попадают за подделку документов, кражи и статьи, связанные с незаконным оборотом наркотиков. А за незаконное пересечение границы в 2023 году приговорили чуть больше 1000 иностранцев. Но при этом, насколько мне известно, правозащитники говорят о какой-то невероятной коррупции среди пограничников. И отмечают, что те массово отказывают мигрантам во въезде в страну, ну, в аэропортах, например, вот эта недавняя кампания. И в то же время можно пройти погранконтроль любому человеку за 5000 рублей, даже если тебе уже раньше запретили въезжать в Россию. У вас есть сведения, подтверждающие эту информацию?
Этих сведений сотни, десятки каждый день. Это не недавняя кампания, это продолжающаяся кампания. Просто единственные иностранцы, которые шумят в независимых СМИ, это граждане Таджикистана. С гражданами Таджикистана стало несколько помягче, с гражданами Узбекистана и Кыргызстана полный ужас. Но они люди тихие, скромные, трусливые, с журналистами не разговаривают. Абсолютная правда, что на погранпостах задерживают около половины мужчин. Мужчина, у которого есть борода, нет усов. Мужчина, у которого в телефоне подписки на исламские паблики, либо просто на паблики, не на русском языке.
То есть досматривают телефоны на въезде прям?
Телефоны поголовно. Если обнаружили такие паблики, подписки в телефоне, особенно Telegram шерстят, то этих людей однозначно всех останавливают и не пропускают. Даже если они никогда не были в России, даже если они никогда в жизни, бывшей в России, ничего не нарушали, их все равно задерживают. При этом еще до пропуска через КПП в очереди ходят люди, как правило, говорящие на том же языке, из какой страны прилетели мигранты, и говорят, что они их проведут через погранконтроль без очереди, без проблем за 5000 рублей.
И действительно проводят или просто деньги собирают?
Действительно проводят. Мало того, те, кого держат сутками, вот раньше, когда их держали в подсобных помещениях аэропортов, эти люди не появлялись. А вот сейчас, когда людей держат в залах, на нейтральной полосе, к непропущенным, как их определяют в толпе, да? К непропущенным подходят вот эти же самые люди и говорят, что я тебе предлагал за 5 тысяч, ты не захотел. Вот теперь за 40 тысяч могу тебя провести. То есть это коррупция, которая есть каждый божий день. Их реально проводят. Их проводят не через общую очередь. Их проводят через ранее закрытое окошко, к которому подходит специально пограничник, не задавая вопросов. Единственная проблема, что им всем ставят цель въезда частная. Если человек говорит, что он хочет работать, или он говорит, что он приехал учиться или лечиться, все равно ему ставят цель въезда частная. На работу он цель въезда сменить может, а вот на учебу у меня есть такие студенты, которые прошли за 5000. У них цель въезда частная, и они теперь не могут учиться. Они приехали с каникул, и теперь им придется выезжать, въезжать обратно и стоять эту очередь и добиваться, чтобы цель въезда у них была учеба.
Скажите, а вот такие вещи происходят только в московских аэропортах? И если да, то какой славится этим особенно? Или это повсеместно, и в том числе и на сухопутных границах те же вещи?
На сухопутных границах немножко иначе. Аэропорты, с которых мне приходят жалобы, это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Оренбург. Ну, это по всей России.
А на сухопутных границах как обстоят дела, если вам известно?
На границах продолжаются репрессии в отношении, в первую очередь, граждан Таджикистана, но и в отношении других граждан.
Это вот такой хвост после Крокуса, да? После теракта в Крокусе идет.
Да. После теракта в Крокусе это волна, но вообще это существует давно. Просто после теракта в Крокусе это стало сильно хуже. Значит, на границах в Оренбургской и в Самарской областях стоят очереди на много дней. Люди вынуждены, там на нейтральной полосе, как вы догадываетесь, нету ни еды, ни воды, ни туалетов, просто ничего нет. И люди вынуждены, извините, выкапывать в степи ямку, чтобы ходить в нее в туалет. Понимаете? Потому что они там стоят трое, четверо, пятеро, шестеро суток. Их не пропускают российские пограничники. Просто не пропускают. Говорят, постой еще, постой еще, постой еще, постой еще. Причем, опять же, но там за 20 тысяч с машины, неважно, сколько человек в машине, за 20 тысяч с машины готовы провести... Это в основном казахи. Они подходят к машинам и говорят, 20 тысяч, и мы вашу машину проведем. Реально проводят.
Скажите, пожалуйста, а кто-то пытался, ну, правозащитники же не просто воздух сотрясают, кто-то пытался обратить внимание вот на эту ситуацию, правоохранительные органы, не знаю, прокуратуру, Следственный комитет, какая-то реакция была от них?
В прокуратуру обращаются граждане. Мы помогаем обращаться. Реакции ноль абсолютно. Приходит через месяц с небольшим приходит сообщение, что ваше обращение рассмотрено, направлено на проверку в органы погранслужбы ФСБ России, и на этом все. То есть проверять должны те, кто нарушают. Да? Вот ровно те, кто нарушают, должны проверять. В Следственный комитет я не знаю ни одного обращения, это прокурорская статья, поэтому в Следственный комитет вроде как обращаться незачем. А вот такие, чтобы люди жаловались на пытки, таких нету, жалуются на превышение служебных полномочий. В Следственный комитет не обращается, в погранслужбу пишут, в ФСБ пишут, погранслужба и ФСБ не дают просто никаких ответов вообще никогда.
Валентина, мы совсем недавно обсуждали с вами поправки к законодательству, связанному с трудовой миграцией в России, которые серьезно осложнят жизнь трудовых мигрантов. Скажите, пожалуйста, уже какой-то эффект от этих законодательных изменений появился?
В силу они не вступили, они всего лишь подписаны президентом. Вступают они в силу какие-то с 1 января, какие-то с 15 марта. Но изменения уже заметные, потому что усилились вымогательства взяток со стороны полицейских, и они уже угрожают депортировать без суда. Гораздо чаще, раньше в 70% случаев, доставленных в суд, не показывали судье, а сейчас в 100% случаев не показывают судье, доставленных в суд. Просто полицейский идет к помощнику судьи и выходит оттуда уже с постановлениями о выдворении, несмотря на отсутствие каких бы то ни было правонарушений, людям не дают просто возможности защититься. Сейчас стали очень активно выбивать, буквально вот побоями выбивать из людей мнимые штрафы за несуществующие правонарушения. Выписывают штраф 2000 рублей за мелкое хулиганство и избивают, если не хочешь платить. И требуют, чтобы кто-то принес деньги или перечислил на твою карту, и ты заплатил все равно на месте. Протоколы выдавать на обжалование только мы с боем получаем. Без юриста получить протокол, это сказка просто. Так что распоясались полицейские в преддверии изменений уже сейчас.
Уже тренируются?
Да.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Правозащитница Валентина Чупик была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.